Человек, живущий без Бога, глубоко несчастен. Его жизненный путь проходит в непроницаемом мраке. Без Бога он лишен света, не видит цели и не знает, что ждет его завтра. Через неизвестность и тьму, в страхе и ужасе приближается он к своему концу, а конец этот – вечная смерть. Без Бога человек жалок и одинок. Даже если его окружают родственники, семья и друзья, он все так же бесконечно одинок. Иногда он это не осознает, иногда забывает, иногда даже думает, что его любят, ценят и понимают. Но приходят минуты, когда он должен прямо посмотреть правде в глаза и признаться, что он одинок. Одинок и не понят, одинок и отвержен, одинок и в сущности совершенно никому не нужен. И останавливается человек, замирает перед устрашающей реальностью жизни и смерти. Человек без Бога живет только для себя. Он безмерно эгоистичен. Личные интересы, поиски новых наслаждений не оставляют в его сердце места для окружающих. Он глух к нуждам других и вынужден признать, что и его жизнь для других также неинтересна. Жизнь для себя делает несчастливого человека еще несчастней. Не для этого ведь он был сотворен по образу и подобию Божьему, в сущности которого жертвовать, любить, отдавать. Ведь ради счастья других, ради спасения падших, Сын Божий оставил дом Отца и славу небес, обнищал, чтобы мы, жалкие люди, обогатились его нищетой. Но человек не замечает этой любви. Как слепой мечется он по греховной пустыне. Стремясь утолить жажду души, он отчаянно рвется к мирским водоемам греха и жадно пьет. И вдруг этот человек обнаруживает, что во рту у него не свежая живительная влага, а горячий песок. Это мираж. Разочаровывается он и бежит к другому призраку воды. Он берет от жизни все и остается ни с чем. Такая жизнь в большей или меньшей степени знакома каждому человеку. Знакома была она и Аните. Сколько раз она чувствовала себя совершенно одинокой на огромном поле жизни. Сколько раз завтрашний день пугал ее своей таинственностью и неизвестностью. Сколько раз, достигнув заветной цели, она чувствовала себя глубоко обманутой, потому что не находила в этом ни радости, ни счастья. Приближался Новый год. Все вокруг дышало радостью. Но у Аниты было отнюдь не праздничное настроение. На фоне общего торжества она чувствовала себя еще более несчастной. Анита все еще ходила в клуб, но и богослужение старалась не пропускать. Эта раздвоенность лишала ее покоя. Дни проходили в мучительных колебаниях. Отдать себя Богу или жить по-прежнему, как все. Сердце влекло к Богу, в общение святых, но оставить мир не хватало сил. Много раз Анита зарекалась бросить развлечения, неверующих друзей и полностью посвятить себя Богу, но к своему разочарованию, а порой и к ужасу, обнаруживала, что сделать она это не может. Ее будто кто-то крепко держал, не позволяя сделать этот решительный шаг. Она понимала, что долго не выдержит такого напряжения, что должна наступить какая-то развязка. Праздники Анита решила провести в кругу верующих и в канун Нового года пошла к оверенным на собрание. Здесь, как всегда, веяло миром. Анита присела на последнюю скамейку и замерла в ожидании проповеди. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», прозвучал, наконец, низкий голос Володи Аверина. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Эти слова из Евангелия Матфея целительным бальзамом вливались в измученную душу Аниты. Она подняла голову и стала внимательно слушать. «Друзья, я прочитал слова Иисуса Христа, с которыми Он обращался к Своему избранному народу. Евреи хорошо понимали, что такое иго. В то время они изнывали под игом Римской империи. Зная это, Христос в своем призыве как бы говорит им: «Вы же все равно под игом, вы покорены, вы устали от этого рабства, вы обременены и измучены. Но я показываю вам выход. Я могу вас освободить. Только придите ко мне, покоритесь мне, и я вас успокою. Мое иго не сравнится ни с каким другим. Оно благо, оно несет мир». В человеке живет жажда свободы. Он стремится к ней и часто, невзирая на свое рабское положение, считает себя независимым. «Мы не были рабами никому никогда», – заявляли иудеи Христу, не сознавая, что противоречат очевидной действительности. Так бывает и с грешником. Он не хочет признать, что порабощен грехом. Но я скажу одно. На земле нет независимых людей. Разница только в том, что одни зависимы от Бога, находятся под Его игом, а другие зависимы от людей, от обстоятельств, от своих грехов, привычек, привязанностей и многого другого. И что самое страшное, грешник зависим от дьявола. Поэтому сегодня я обращаюсь к тем, кто мучится под бременем греха. Пока есть возможность, отзовитесь на Божий призыв. Каждое слово вдохновенной проповеди просто вонзалось в сердце Аниты и побуждало ее к покаянию. «Это про меня он говорит», — думала Анита, глядя на Володю. «Это я зависима от греха, мира, от своих друзей. Я не могу поступать свободно, как хочу. Меня что-то порабощает». Все собрание Анита проплакала, но на призыв не откликнулась. А когда после богослужения все стали расходиться, ее вдруг охватил ужас. «Я же погибла. Погибла навсегда. Сколько раз уже Господь призывал меня к покаянию, а я все откладываю». Заливая слезами, Анита выбежала во двор. Ей казалось, что огромная черная бездна разверзла перед ней свои уста, и она вот-вот рухнет вниз. Еще никогда в жизни Анита не испытывала такого беспросветного отчаяния и страха оказаться навеки отвергнутой Богом. Придя домой, она попыталась уснуть, но напрасно. В сильной тревоге металась она на диване. Подушка намокла от слез, но на душе легче не становилось. Глубокой ночью, измученная борьбой, Анита упала на колени. «Господи! Я достойна того, чтобы ты меня больше не слушал. Но помилуй меня, прошу тебя. Я хочу дать тебе сердце и жизнь. Я хочу быть твоей. Не дай мне погибнуть. Помоги мне покаяться и следовать за тобой». Анита уснула с полной решимостью идти за Христом и принадлежать Ему. На следующий день она пошла на собрание и после первой же проповеди сказала, что хочет покаяться, и опустилась на колени. Для церкви это было большой радостью. Потоком полились молитвы благодарности за первое покаяние в общине. В этот же день к Аните зашли подруги, чтобы вместе с ней пойти в клуб. «Я не пойду», — решительно отказалась она. «Не смотрите так удивленно. Я больше никогда туда не пойду». «В моей жизни произошел перелом. Я дала свое сердце Богу. Вы даже не представляете, какое это счастье. Я нашла в Боге то, чего так долго и бесполезно искала в мире». Весть о покаянии Аниты молниеносно облетела деревню, и уже на следующий вечер Гордунов во всеуслышание объявил в клубе. «Товарищи, внимание! В нашем кругу произошло чрезвычайное происшествие. Архипова стала баптисткой. Нужно принимать срочные меры. Эти аверины развращают нашу молодежь». Гриша любил делать разные объявления и много воображал о себе. При этом он часто выглядел просто смешно, и потому его речи почти никто никогда не воспринимал всерьез. И все же эта новость не на шутку обеспокоила заведующую клубом. «Я уже давно подозревала, что с Архиповой происходит что-то неладное», – подхватила она. «Раньше она так активно участвовала в общественной жизни, готовилась к концертам, пела, а в последнее время стала какой-то пассивной и почти перестала ходить в клуб. Я как предчувствовала, что это произойдет. И по поводу аверенных я непременно подниму вопрос на партсобрании. Это они виноваты, это они ее совратили. Пока аверенных не было, Анита была самая обычная девочка. А эти особые баптисты, посмотрите, что делают. Они еще много зла могут натворить». Со стороны местных властей посыпались угрозы о выселении аверенных. Однако живое семя Слова Божьего, которое сеяли верные последователи Христа, падало в сердца людей и, невзирая на угрозы, развивалось, вырастая в вечный плод. Церковь укреплялась и заметно росла. Собрания стали посещать дети, подростки. После Аниты покаялись еще несколько юношей и девушек, родители которых ходили в зарегистрированную общину. В феврале церковь и семью Авериных посетила еще одна радость. Из Тургинова возвратился Вадим.